Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Сначала о главных новостях. В Якутии при крушении вертолета погибли 5 человек. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Белоруссии продолжают выносить приговоры участникам манифестаций. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс России. Погибшие 3 члена экипажа и 2 пассажира. Всего на борту было 11 человек, а не 9, как сообщалось ранее. Вертолет компании «Полярные авиалинии» упал в районе села Русское Устье. Причина катастрофы выясняется. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным Центра избиркома, лидирует партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». 3-процентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий и блоков. Начинаются переговоры о создании парламентской коалиции. В Белоруссии продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили, в частности, 3 россиян, в том числе правозащитник Александр Подробинник. Такой же приговор вынесен 2 гражданам Украины и бывшему послу Польши в Белоруссии Мариушу Машкевичу. 2 журналиста из Грузии также приговорены к аресту, 1 на 5, другой на 15 суток. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Среди них экс-кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин. В Самаре прошла массовая акция протеста жителей муниципальных общежитий, которые требуют у властей разрешения на приватизацию их жилья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Возмущенные действиями городских чиновников, препятствующих им в оформлении жилплощади в частную собственность, жители самарских общежитий начали сегодня масштабную акцию протеста. Митинги протеста, в которых участвовало более 1000 человек, состоялись у губернской думы, областной администрации и в центре Самары, на площади имени Куйбышева. Сегодня на балансе самарской мэрии находятся 73 общежития, в которых проживает около 100 тысяч человек. По закону все эти люди имеют право зарегистрировать занимаемую жилплощадь в частную собственность. Однако для этого нужно перевести общежитие в категорию жилых домов. Сегодня жители 17 самарских общежитий направили в районные суды более 300 исков с требованием признать за ними право собственности на жилплощадь. Митинги жителей самарских общежитий будут проходить ежедневно, вплоть до 1 апреля. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам Московской синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство 2 или более лиц, исключив из обвинения статью о разжигании национальной или религиозной ненависти. Судья Копцев заявил, что не раскаивается в содеянном. На открытии весенней сессии парламента Сербии группа депутатов почтила память бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умершего в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях. Заместитель спикера парламента и член социалистической партии Зоран Анжелкович сказал, обращаясь к членам парламента.
Я предлагаю почтить память убитого бывшего президента Социалистической партии Сербии и Югославии Слободана Милошевича. Мир праху его,
сказал депутат от Социалистической партии Сербии, которая ранее заявила, что Милошевича отравили. Гаагский трибунал опроверг эти утверждения. 7 человек погибли при ракетном и минометном обстреле южной части Багдада. Сообщается также о 20 раненых. Ранее на севере Ирака у города Масул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Еще не менее 30 человек получили ранения. По сообщению властей, смертник совершил взрыв у центра по набору новобранцев в иракскую армию.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Мазари-Шариф на севере Афганистана несколько сотен людей участвовали в демонстрации протеста против решения суда приостановить рассмотрение дела афганца, обвиняемого в переходе в христианство. Они требовали предания Абдуллы Рахмана, смерти за вероотступничество. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если медицинская экспертиза признает Рахмана невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Дело Рахмана, обратившегося в христианство 16 лет назад, вызвало широкий резонанс. Мировые лидеры, в том числе Папа Римский Бенедикт XVI, призывают власти Афганистана освободить Рахмана. На палестинских территориях не прекращается противостояние израильских солдат и исламских боевиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
КПП Эрес на границе с сектором Газа в результате перестрелки с израильскими солдатами убиты по меньшей мере 2 палестинских боевика. Эту информацию подтвердили и армия обороны Израиля, и палестинская радикальная группировка «Исламский джихад». По сообщению палестинского МВД, вооруженный боевик был уничтожен огнем израильских ВВС при попытке запуска ракеты «Кассам» в районе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. В секторе Газа вертолет израильских ВВС выпустил 2 ракеты по автомобилю, в котором находились боевики бригад мучеников Аляксы, боевого крыла группировки «Фатх». По сообщениям палестинских СМИ, в результате атаки ранение получил один из боевиков и прохожий, случайно оказавшийся рядом. В ходе операции на западном берегу Иордана израильские военные задержали по подозрению в террористической деятельности 18 боевиков палестинских группировок «Хамас», «Исламский джихад», «Танзим» и «Народный фронт освобождения Палестины». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа. Мертвый лебедь был найден на юге страны у города Глубоко над Волтавою. Власти подозревают, что он был заражен опасной для человека разновидностью вируса H5N1. Ведется проверка. В соседних с Чехией странах ранее уже были зафиксированы случаи птичьего гриппа. И в заключение вновь вернемся к главным новостям этого часа. В Якутии при крушении вертолета погибли 5 человек. На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. В Белоруссии продолжают выносить приговоры участникам антиправительственных манифестаций.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об открытии фотобиеннале в Москве. Вы услышите интервью с фотографами Иваном Пинкавой и Эриком Рандепьером, обзор книжных новинок и эссе Бориса Парамонова «Сами и Ленни» из цикла «Русские вопросы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве открылся 6-й международный месяц фотографии «Фотобиеннале 2006», подготовленный Московским домом фотографии, приуроченный к 10-летию его существования. Фестиваль подготовлен при участии французских, английских и американских партнеров. На 20 площадках от центрального выставочного зала «Манеж» до небольших частных галерей до конца апреля будут представлены более 100 экспозиций, половина из них зарубежные. На одной из выставочных площадок на первой линии ГУМа побывала корреспондент «Свобода» Елена Фанайлова.
Покупатели ГУМа прямо на входе становятся зрителями. Вдоль всей первой линии, метров на 300, выстроены стенды, где разместились 4 выставки. 2 западных фотографов – это француз Жильбер Гарсен, сюрреалист, не чуждый юмора в стиле Хичкока, и итальянец Федерико Кастеллани, режиссер-документалист, который работал с Де Сантисом и Феллини, и снявший в 1946 году по заказу журнала «Темпо» второй итальянский конкурс красоты с толстенькими девушками, у которых имеются дешевое белье, признаки целлюлита и некоторые небритости ног. Западные фотографии черно-белые. 2 российских проекта. Гламурные до приторности большие цветные фотографии по мотивам кинофильма «Гарпастум», сделанные по заказу продюсера Александра Вайнштейна. И такие же малоприятные для культурного человека образы Казановы российского производства. Автор всей этой красоты по-русски Ефросиния Лаврухина. Пресс-конференция открытия фестиваля проходила на 3-м этаже ГУМа с видом на Красную площадь. А мир гламура представляла главный редактор журнала «Офисьель» Эвелина Хромченко.
Обратите внимание, каждый раз фотобиеннале в Москве значительно ближе к Кремлю, чем в предыдущий раз. Я думаю, что в следующий раз Свиблова перепрыгнет через кремлевскую стену. Второе. Перестаньте ругать глянец, потому что сегодня глянец выполняет для развития фотографии очень важные функции. Во-первых, галеристов, а во-вторых, заказчиков, потому что без денег, как вы знаете, ничего не бывает. Третье. Не сомневайтесь, фотография – это лучшее из искусств, по крайней мере, потому что оно самое дешевое, и каждый может себя в этом попробовать.
Заявила Эвелина Хромченко. 3 главных темы 6-го фотобиеннале – путешествие, соблазн и конфликт. они лучше всего выражают природу фотографии, считает директор Московского дома фотографий Ольга Свиблова.
Фотограф – это путешественник. Даже если он работает в студии и ставит постановочную фотографию, ему все равно бесконечно нужны новые впечатления. И самое страшное горе для фотографа – это то, что мы по-русски называем «замыленный глаз». Фотографу нужны новые впечатления, иначе реальность не соблазняет его, и иначе его фотографии не имеют драйва, который соблазняют нас. Поэтому естественно, что тема соблазна, связанная не только с очевидной ассоциацией. Раз фотография с темой соблазна, значит, это наверняка натура, и лучше всего обнаженная натура. И натура, и обнаженная натура у нас, конечно, будут. Но все-таки соблазн – это не только это. Соблазн – это прежде всего энергетический драйв фотографии, которые отличают гения просто от человека с фотоаппаратом. Соблазн – это и деньги, соблазн – это и власть, соблазн – это и красота, соблазн – это и смерть.
Третья тема фотобиеннале – конфликт, который заложен и в природе искусства, и в истории человечества, говорит Ольга Свиблова.
21 век начался с такого количества таких трагических конфликтов, что мы, казалось бы, уверены, что эти конфликты остались далеко позади, хотя бы в истории века 20-го, пережившего страшные катастрофы и военные, и социальные, и национальные геноциды, если мы говорим о Холокосте. Почему-то все это заново оживает в веке 21-м. Мне казалось очень важным отдать дань теме конфликты, которые напомнят нам о недалекой истории. Мы начинаем с войны во Вьетнаме, и представляют тему конфликты замечательные, признанные военные фотографы, такие как Начвей, Антони Сво, Саймон Нортфолк, Патрик Таберна. Это тема, о которой не хочется говорить, начиная фотографическую весну в Москве, но о которой нельзя забыть. Выставки на эту тему в основном группируются в галерее искусств Дураба Церетели на Пречистенке.
К фотографам конфликтов, о которых говорила Ольга Свиблова, относится и Паоло Вентура. Его выставка «Память о войне» открылась в галерее А3. Выставки о соблазнах и путешествиях открылись в Московском музее архитектуры. Это французские фотографы Стефан Кутюрье, Матье Бернар Римон, Кристиан Куреш и «Русский взгляд на Европу». Самое интересное в сфере соблазна – это открывающиеся на следующей неделе выставки Яна Саудека и Нэн Голдин. А в области классики – Александр Родченко, Брассай и Корнел Капа, основатель агентства «Магнум».
Репортаж Елены Фанайловой. 29 марта в московском Манеже в рамках фотобиеннале откроется выставка работ чешского фотографа Ивана Пинкавы. С фотохудожником встретилась корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
Иван Пинкава работает почти исключительно в жанре постановочной фотографии. Его крупноформатные черно-белые снимки людей на первый взгляд могут показаться минималистскими. Нейтральный тон, минимум предметов, обнаженная, часто лишенная и волос модель держит зеркало, раковину или гроздь винограда. На самом деле фотографии Пинкавы – творения сложнейшие, полные вечных вопросов и культурных аллюзий. Критики находят в его работах следы влияния европейского маньеризма и барокко. Словно бы воюя с поверхностностью, Иван Пинкава никогда не стремится поймать ускользающий момент. Найдя модель, он внимательно выстраивает отношения и ищет правильное время, чтобы перейти к фотографированию, говорит Иван Пинкава.
Живя долго в каком-то городе, вы со временем перестаете внимать его очарование. Мне нравится тот период, когда я только познакомился с человеком, он меня вдохновляет, я по-своему влюблен, и мы идем на контакт. Доверие играет очень важную роль. Человек отваживается открыться вам, поверить, что вы не злоупотребите его доверием, пустить вас внутрь себя, и фотограф должен отплатить ему тем же. Я могу взглянуть вглубь этой личности, погрузиться в его очень интимный внутренний мир. Потом все уже идет само собой. Мы настраиваемся на общую волну, человек показывает все более потаенные слои своего «я», и это мне интереснее всего. Потому что фотография страдает от наличия в ней элемента эфемерности. И я когда-то сказал себе, что моя амбиция – задержать фотографию во времени. И вот в чем странность. Когда человек вам открывается, отбрасывает шелуху, то вы видите, что все люди очень похожи. У каждого есть элементарные стремления, каждый испытывает необходимость справляться с нехваткой чего-то внутри себя. В конце концов, вы в каждом увидите тягу к пониманию, к любви и некий знак обездоленности. И это мой способ затронуть зрителя. Он как бы находит в моей работе зеркало.
Фотографии Пинкавы выставляются в Европе и в Америке с 1988 года. Многие теперь являются частью различных коллекций во всем мире. Для своих глубокомысленных, одухотворенных работ автор перфекционистки оттачивает каждую деталь. Ирина Андреева, актриса Пражского театра «Нового фронта», рассказывает о своей работе с Пинкавой.
Это, конечно, было для меня огромным впечатлением, сам процесс. Иван очень интересный и очень глубокий человек. И всегда это ритуально начинается какой-то поездкой в машине, началом разговора. И мы оба поднимаемся как бы на уровень выше, мы говорим о вещах важных. У меня было впечатление, о которых я довольно давно и глубоко думаю, но не имею ни времени и ни возможности, ни настроения так об этом поговорить, потому что жизнь моя настолько связана с миллионом практических проблем, что просто от этого оторваться и вести такую беседу, такую как бы даже очень питерскую беседу, просто не приходится. Но и сам процесс тоже очень интересен. Это, собственно говоря, очень длинная и физически трудная медитация, потому что Иван предлагает какой-то образ, объясняет замысел и просит принять какую-то позу. И уже этой позе, которая не меняется очень долгое время, например, несколько часов, он работает над деталями. Его требования, например, я не знаю, правый глаз веселее, левый глаз грустнее, глаза открыть, лоб не морщите при этом, в левом локте женственность, в правом локте напряжение. То есть совершенно невероятно трудный и интересный внутренний процесс, внутренней работы.
Самая известная фотография Пинкавы называется «Экко ла луче» – «Вот свет». Ирина в позе Иоанна Крестителя с картиной «Да Винчи» указывает пальцем наверх.
Эту фотографию я придумал и назвал «Вот свет», потому что часто вижу, что мои работы интерпретируют как депрессивные и темные, а это совсем не так. Всегда в них есть и свет, и присутствует позитивное начало или возможность, что все хорошо закончится. В моих работах это всегда в равновесии. Это об идеологии этой работы. А кроме того, тут отсылка к картине Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель», а также к чешскому художнику Яну Зрзавому. Он тоже делал парафраз Иоанна.
Еще мимо тен главный обсах. Иван Пинкава. Сам мастер выбрал эту работу для представления всей выставки по многим причинам.
Именно в этой фотографии Иван, который обычно очень любит пользоваться интересными предметами, символическими предметами, в этой фотографии он не использует ничего. Может быть, поэтому он эту фотографию очень любит, что для него, как для мастера, так же, как для меня было бы идеальным создать спектакль, где есть только тело и все, и пустое пространство, и был бы спектакль насыщенный. Также он профессиональной точки зрения ценит эту фотографию тем, что он как бы достиг чего-то, что ему не нужны были эти костыли из предметов, не нужно было помогать.
Иван Пинкава назвал эту выставку греческим словом «heroes» — «герои», желая найти универсальное в языковом смысле название. Тут отобраны его работы за последние 20 лет. По словам одного чешского критика, Пинкава работает как счастливый классик. Его работы не устаревают и в то же время получают признание уже при жизни мастера.
Мне хотелось показать весь виток спирали развития моей работы. Сейчас я чувствую в себе какие-то переломы и изменения и сильную потребность представить публике предыдущий этап. Он созрел, и сейчас правильное время. Мои модели – обычные люди. Возможно, мне удалось показать их уникальность. Через эту уникальность и можно увидеть, что каждый человек по-своему герой, тем, что вообще находит силы справляться со своей жизнью. Ведь это совсем непросто – идти через годы с достоинством и уравновешивать свою жизнь. Что другие маскируют под фасадом успехов, твердого стояния на ногах, а большей частью это неправда, то эти люди не боятся открыть. Потому что видят, что это вообще
не правда. С Иваном Пинкавой, выставка работ которого открывается в Москве, беседовала корреспондент «Свободы» Елена Воронцова. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Эрик Рандепьер, один из самых оригинальных современных французских фотографов, проповедующий минимализм, отказ от использования бросающихся в глаза внешних эффектов и ярких красок. Большинство работ фотографа сделаны на черно-белой пленке. В самом начале творческой карьеры фотограф прославился тем, что сделал объектом своего внимания исключительно буквы и тексты. тексты, полностью устранив из своих снимков все привычные образы и темы. Только что в парижском издательстве «Лео Шера» вышел большой альбом Эрика Рендепьера, в который вошли наиболее известные серии его фоторабот «Ночь кино», «Анонсы», «Излишки», «Оттенки», «Хроника одной любви», «Станции», «Последствия», «Иллюзии» и «Найденные предметы». С фотографом беседует переводчик Татьяна Кондратович.
Эрик, из предисловия к недавно вышедшему в Париже альбому ваших работ я узнала, что у вас было непростое детство. Несколько лет вы даже провели в приюте, после того, как вас насильно забрали у матери по настоянию вашего отца, с которым ваша мать рассталась почти сразу после вашего рождения. Допускаю, что вам не слишком приятно вспоминать об этих фактах своей биографии, но вот Жан Жене, например, называл свое пребывание в таком жутком месте, как колония для малолетних преступников Метрей, самым счастливым временем в своей жизни. А как бы вы охарактеризовали этот период?
Этот период моей жизни охарактеризовать для меня непросто, в силу того, что я находился там в пустоте. Жене был сиротой, литератором и гомосексуалистом. Поскольку я не принадлежу ни к одной из вышеназванных категорий, я не нашел своего счастья в заведении, где провел 7 лет своей жизни. С 11 до 18 лет. Скорее, это было похоже на кошмар, так как я постоянно ощущал там ужасную тоску. В общем, это было суровое испытание, но, как и всякое испытание, оно, вероятно, имело и свои положительные стороны. Конечно, несмотря ни на что, я думаю, что все это оставило во мне следы достаточно глубокие, и этот период моей жизни способствовал моему формированию. Я до сих пор ощущаю это в своих антисоциальных рефлексах, в определенных трудностях, с которыми мне постоянно приходится сталкиваться в жизни. В своем творчестве я стараюсь избегать напрямую затрагивать эту тему и практически никому никогда об этом не рассказывал, поскольку, мне кажется, мой случай в художественной среде является уникальным.
Вы предпочитаете переснимать чьи-то фотографии, кадры фильмов, уже запечатленные на кинопленке и тому подобное? То есть это своего рода метаснимки, что-то вроде метатекста, термина, насколько я знаю, вошедшего в употребление главным образом с подачи творцов нового романа. Действительно ли используемый вами метод имеет литературные корни, или же я ошибаюсь?
За исключением станцев и моей последней серии в отсутствии книги, фотографии, которые я делал, действительно являются уже существующими картинками. Метатекст – этот термин, как мне кажется, родился в гуманитарных науках в 60-е годы. Барт, Женет и так далее. Я знаю, что сейчас в Париже многие критики говорят о литературности моего творчества, и в этом есть доля истины. Тем не менее, моя цель заключается вовсе не в том, чтобы прокомментировать уже готовую фотографию, а в том, чтобы сделать новую, заново отснятую и искаженную. То есть это как бы новая съемка уже отснятого. Я думаю, что эта работа по искажению уже готовых изображений все-таки скорее находится в русле основных течений, возникших в пластических искусствах в начале 20 века. Все авангардисты использовали этот принцип искажения. Вот почему я предпочитаю работать с пленкой, которая как будто исчезает, теряет форму, разрушается, сгорает в процессе просмотра.
А живопись? Кто из художников оказал на вас наибольшее воздействие? Кстати, что вы думаете по поводу широко распространенной точки зрения, будто бы именно фотография является своего рода гробовщиком живописи, и после ее изобретения живопись, если еще и не умерла, то в скором времени должна прекратить свое существование как вид искусства?
Я люблю живопись и не думаю, что она когда-нибудь исчезнет. Напротив, я считаю, что у нее прекрасные перспективы. Лично мне гораздо больше нравится посещать выставки живописных работ, чем фотографий. Я вообще очень поздно начал заниматься творчеством. Долго не решался, но все началось именно с живописи. Фотография завораживает меня, однако я чувствую, что еще очень далек от постижения ее смысла. Я ведь открыл фотографию для себя совсем недавно, и мне нужно время, чтобы в ней как следует разобраться. Что касается художников, то тех, кто мне нравится, просто невозможно перечислить. Матисс, Пикассо, Сутин, должно быть, повлияли на меня, хотя я не в состоянии определить, как.
Судя по всему, вы не разделяете пессимистических прогнозов по поводу смерти различных жанров и видов искусства. И тем не менее, в одном из ваших интервью мне как-то попалось ваше высказывание о том, что тело фильма можно увидеть только, если он мертв, а для этого нужно его убить. Не кажется ли вам, что и в вашем стремлении снимать кадры фильма все же заложено тайное желание убить фильм и тем самым остановить эти движущиеся картинки, то есть покончить с одним из конкурирующих видов искусства? Или же на самом деле вы относитесь к кинематографу все-таки более снисходительно?
Пожалуй, мне было довольно сложно в нескольких словах рассказать о своих отношениях с кинематографом. Они настолько сложные и запутанные, что для этого мне потребовалось бы слишком много времени. А что касается фразы, которую вы цитируете, то она просто-напросто указывает на неизбежность выбора между просмотром фильма, как это делает обычный зритель, и работой над телом фильма, как это делаю я. Это две взаимоисключающие перспективы. Проективная иллюзия, кино, и доступ к телу пленки, фотограммы. В этом смысле, да, действительно, фотография убивает кино. Я думаю, что в моих ранних работах это выражено еще более отчетливо, так как сначала я снимал исключительно тексты, а образы и какое-либо движение на моих снимках полностью отсутствовали. Так что я действительно стремился создать нечто абсолютно противоположное фильму. Хотя, конечно же, мои ранние работы еще и в высшей степени ироничны. Позже меня стало больше интересовать то, что само кино как бы вытеснило за кадр, то, что всегда остается неуловимым или же теряется в каких-то впадинах. Возможно, мне бы и хотелось сказать о кино что-нибудь крайне уничижительное, так как меня часто преследует желание хоть как-то отделаться от него, но это было бы совершенно бесполезно. К тому же я вообще никогда не испытывал желания что бы то ни было убить. Мне кажется, что кино и без меня долго не протянет, точно так же, как и фотография, и главным образом по причинам материально-экономического характера. Одна техника воспроизведения будет вытеснена другой.
Да, действительно, существует и противоположная точка зрения, ставящая под сомнение право фотографа называться художником, а фотографию – искусством. Не кажется ли вам, что фотограф, как и кинорежиссер, например, являются слишком зависимыми от достижений обезличенного научно-технического прогресса?
Мне сложно определить то, что я делаю. Я занимался театром, танцем, живописью, фотографией, гравюрами, рисунком. Кстати, я надеюсь вскоре кое-что из этого представить публике. Я даже снял небольшой фильм и сочинил несколько рассказов, посвященных моей работе. Я художник. Во всяком случае, сам себя я бы назвал именно так. Конечно, я зависим от техники, поскольку моих работ бы не было, не окажись у меня в свое время магнитоскопа, с которым я приступил к созданию первых серий фотографий «Ночь, кино» и «Излишки». Сейчас я потихоньку осваиваю цифровую технику, и моя последняя серия создана на компьютере. Хотя рисую я сам, и на компьютере только комбинирую живописные образы, рисунки и фотографии. Тем не менее, я мог бы спокойно вернуться к занятиям обычной живописью в мастерской, и это бы меня нисколько не смутило.
А кто из живущих ныне фотохудожников вам наиболее интересен?
Из чистых фотографов я бы выделил Роберта Франка и Уильяма Иглстоуна. Могу еще назвать такие имена, как Берджин, Балдессари. Они интересны мне как представители изобразительного искусства, концептуалисты. А вот Сугимото, на мой взгляд, удалось соединить в себе первое и последнее. Мне нравится Магара, нравится его пустынная игровая вселенная. Я не вижу ничего общего между этими двумя направлениями, но в чистой фотографии меня интересует исключительно то, чего я в ней не понимаю. Вот этим она меня так к себе больше всего и притягивает.
Ваше отношение к русскому искусству? Доводилось ли вам бывать в России?
Для меня русское искусство – это прежде всего русская литература, кино и театр. Когда-то я сам выступал на сцене, поэтому меня всегда интересовал Мейерхольд и Станиславский. В возрасте от 15 до 25 лет я зачитывался Достоевским, по нескольку раз перечитывая все его произведения. Однако задним числом могу сказать, что эта страсть осталась для меня как бы непроницаемой. Кажется, я раз 10 прочитал «Кроткую», не понимая даже, чем меня так очаровала эта повесть. И почти после каждого прочтения я полностью ее забывал. В общем, это почти как болезнь. А как киноман я, естественно, не мог пройти мимо эффекта Кулешова в «Теории кино» и фильмов Эйзенштейна и Тарковского. Мне очень нравятся экспериментальные работы Вертова. Больше всего «Человек с киноаппаратом». Этот фильм я смотрел, наверное, раз 10. Меня поразили остановленные кадры, эти моменты напряженного ожидания, когда все замирает и начинает казаться, что фильм отдыхает сам от себя, погрузившись в молчание неслыханной силы. Последний русский писатель, которого я прочитал, это Варлам Шаламов. Простите мне мое невежество, но я практически не знаю современных русских художников. И в России я, к сожалению, никогда не был.
На вопросы Татьяны Кондратович отвечал французский фотограф Эрик Рендепьер. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» обзор книжных новинок и эссе Бориса Парамонова «Сами и Ленни» из цикла «Русские вопросы». После рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги украинских парламентских выборов обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс России. На парламентских выборах на Украине, где продолжается подсчет голосов, по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». В Белоруссии продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили, в частности, трое россиян, в том числе правозащитник Александр Подрабинник. Такой же приговор вынесен двум гражданам Украины и бывшему послу Польши в Белоруссии Мариушу Машкевичу. МИД Польши приостановил работу Генерального консульства страны в белорусском городе Гродно. Это связано с задержанием на границе консула Польши в Гродно Януша Домбровского. Белорусские таможенники не впускают его в Белоруссию и не разрешают вернуться назад в Польшу. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не исключает связи между бунтом заключенных в тбилисской тюрьме и обстрелом линии электропередачи Кавкасионе. По мнению Бурджанадзе, это попытка дестабилизировать обстановку в стране. 7 человек погибли при ракетном и минометном обстреле южной части Багдада. Сообщается также о 20 раненых. Ранее на севере Ирака у города Масул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Из иракских сил безопасности с лета прошлого года уволено около 3000 уголовников и экстремистов. В Непале вертолеты правительственной армии нанесли удар по группе маоистских повстанцев в 80 километрах от столицы страны Катманду, сообщается о 4 убитых. Всемирно известный польский писатель-фантаст Станислав Лем скончался в Кракове в возрасте 84 лет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжит программу обзор российских книжных новинок. Русский роман израильского писателя Меира Шалева, краткая история тракторов по-украински Марины Левицкой, умирающий пациент Джой Шаверин. Таков выбор ведущего этой рубрики Михаила Берга.
Среди книг, популярных у российского читателя, немало романов, переведенных с других языков. Один из последних примеров – русский роман одного из самых популярных израильских писателей Меира Шалева, выпущенный московским издательством «Текст». Этот роман предшествует уже переведенным ранее романам Эсава и «В доме своем в пустыне», повествуя о Палестине начала прошлого века, куда приезжают несколько молодых евреев, покинувших Россию еще до Первой мировой войны. Но и о русской революции они уже знают.
Товарищ Рылов говорит, а почему товарищ Миркин поет свою индюшатину вином? Товарищ Циркин возражает, никто никогда не поил куриц вином, это все миркинские сказки. Товарищ Рылов говорит, после легкой выпивки мои лошаки вкалывают, как лошади. Товарищ Либерзон вносит предложение, я предлагаю отклонить просьбу товарища Рылова, недопустимо внедрять алкогольные напитки в круговорот нашей творческой и трудовой жизни. Товарищ Рылов говорит, между прочим, ваша трудовая бригада имени Фейги Левин тоже вылокала не так уж мало водки.
Иной выбор у московского издательства «Эксмо», решившего издать ставший знаменитым в прошлом году роман Марины Левицкой «Краткая история тракторов по-украински», который номинировался на британский «Букер» и занимал самые высокие позиции в книжных рейтингах Европы и Америки. Правда, перевод оказался не с украинского, как вполне мог подумать читатель, а с английского.
Через 2 года после смерти моей мамы отец влюбился в шикарную украинскую блондинку-разведенку. Ему было 84, ей 36. Она взорвала нашу жизнь, словно пушистая розовая граната, взболтав мутную воду, вытолкнув на поверхность осевшие на дно воспоминания и нападав под зад нашим семейным призракам. «Никаких проблем не возникнет», — сказал папа. «Он все предусмотрел. Он знаком с ней уже 3 месяца. У нее дядя в Селби, к которому она приехала в гости по туристической визе. Они с сыном хотят начать новую жизнь на Западе, хорошую жизнь, с хорошей работой, хорошей зарплатой, красивой машиной, никаких лад или шкод. Дать сыну хорошее образование, только Оксфорд или Кембридж. Между прочим, она образованная женщина, имеет диплом фармацевта. Она легко найдет себе здесь высокооплачиваемую работу, как только выучит английский. А пока он поможет ей с английским, она будет убирать в доме и присматривать за ним. Она садится к нему на колени и разрешает ему гладить свою грудь. Они счастливы вместе».
У книги Джой Шаверин «Умирающий пациент» название, говорящее само за себя. Каково отношение к умирающему психиатрии, психоаналитике? Существует ли разница по отношению к смерти в разных эпохах и разных культурах? Об этих проблемах я решил поговорить с редактором книги «Умирающий пациент», психологом Валерием Зеленским, недавно удостоенным премии «Золотая психея».
Разумеется, в каждой культуре есть своя специфика, отношение к смерти тоже. И надо сказать, что перевод этой книги как раз стал актуальным в силу того, что в нашем обществе отношение к смерти достаточно сложное. Сложное в каком смысле? Ну, прежде всего, подростковая культура или подростковая ментальность, пуэризм, который господствует, он табуирует вообще вопросы, связанные со смертью. Соответственно, в дефиците оказались прежде всего профессионалы, то есть люди, которые по роду своей деятельности имеют дело с серьезно больными людьми, с умирающими, и имеют дело с их родственниками, имеют дело с окружением, которое так или иначе просто уже в силу необходимости связано с вопросами смерти. И оказалось, что не то, что общество не готово, но не готовы даже профессионалы. Они готовы осуществлять какую-то деятельность по битве со смертью, медицинскую, экологическую, психотерапевтическую. Но вступать в отношения с человеком, который готовится или узнает о том, что он смертельно болен, и наладить с ним эти отношения, оказалось достаточно сложно. Это чрезвычайно важная тема. И вот появление такой книги – это в каком-то смысле прорыв, потому что это первый опыт на русском языке, хотя я должен сказать, что и на английском, и на других языках, эта тема очень слабо освещена.
Скажите, пожалуйста, а кто таков этот умирающий пациент? Это обязательно человек или, может быть, собака? А может ли стать объектом психоаналитика больная или умирающая эпоха или культура?
Ну, разумеется, смерть, как и любое явление, оно имеет и буквальный смысл, но имеет символический, метафорический. И в этом смысле книга мне представляется тоже чрезвычайно актуальной, поскольку, разумеется, в аналитических отношениях мы можем видеть на кушетке или в аналитическом кресле не обязательно индивидуального человека. В метафорическом смысле все живое может быть, к нему могут быть применены аналитические инструменты, в том числе и культуре, несомненно. Это могут быть какие-то формы культурных проявлений, это может быть политика, религия, это может быть образование, это может быть армия, потому что ведь мы можем наблюдать, как некоторые социальные институты деградируют настолько, что они уже не реформируемы. Их нужно просто подготовить к смерти. И тогда возникает эффект или феномен психотерапевтического отношения с умирающим. И важно, так сказать, так эти отношения наладить, так выстроить их, чтобы возможно было постмортальное реформирование, то есть введение новых социальных институций теми, кто, так сказать, остается, потому что индивидуально люди остаются живыми, но символически институция погибает. Она просто не жизнеспособна в тех условиях, в которых она оказалась.
Что ж, сказанное Валерием Зеленским можно перевести даже в евангельские формулы и сказать: всему свое время. Время рождаться и время умирать. Время приходить и время уходить. Просто надо быть к этому готовым.
Обзор российских книжных новинок подготовил Михаил Берг.
В Нидерландах в рамках прошедшей в стране недели книги вышла энциклопедия, призванная разрушить последнее общественное табу. О новой книге известного голландского автора Херета Камрая «Какофония. Энциклопедия дерьма» рассказывает Софья Корниенко.
Почему то, в чем так естественно и весело обмазаться в бессознательном возрасте, в считанные месяцы превращается в страшное табу? И уже немножко стыдно позвать бабушку, чтобы та помогла в туалете, а вскоре начинает казаться, что стоит произнести гадкое слово при посторонних, не говоря о том, чтобы даже в мыслях прикоснуться к его обозначаемому, и рухнет мир вокруг. А если кому еще смешно при виде этого, как в детском саду, то он просто глуп, говорим мы, торжественно вступая в ряды хранящих молчание о самом элементарном занятии в жизни. «Все наоборот», — протестует заслуженный нидерландский писатель, поэт Херет Камрай, автор энциклопедии «Дерьма». Только теперь, когда вышел этот труд Херета Камрая, можно со всей ответственностью говорить о зрелости нидерландской литературы, гласит аннотация на обложке. Богатое собрание рассказов, стихов, газетных вырезок, рисунков и даже серьезных монографий втиснулось убористым шрифтом в темно-коричневый том из 300 страниц. Эта неожиданная бурая изнанка поэтической антологии Камрая, результат более четверти века работы, была с распростертыми объятиями принята литературными рецензентами, как яркое событие в ходе прошедшей в Нидерландах ежегодной недели книги. В популярной телевизионной программе «Барентон ван Дорп» Камрай рассказал всей стране о своем детище. Херет Камрай. Это любопытный предмет для исследования. Люди часами обсуждают, что в них входит, но не то, что в итоге выходит. Ведь посмотрите, сколько существует книг о еде. Сначала кажется, что об обратном процессе написано мало, но это совсем не так. Материалы у меня копились и копились, пока я в них не зарылся по шею. Школьные учебники об этом умалчивают, но на самом деле все великие писатели затрагивали данную тему. Ведь рано или поздно в любом жизнеописании сталкиваешься с дерьмом. Для меня было важно придерживаться определенной меры, ведь это серьезная философская книга, а не шуточный сборник. Она изучает реакцию человека, то, как работают его мышление и его моральные установки, если он поставлен перед фактом, что он всего-навсего машина, в которую нечто заправляется, из которой нечто выходит. Так как это энциклопедия, в ней освещаются различные аспекты, в том числе и эротический. Однако мне непонятно, почему труды по скатологии обычно продаются в эротических отделах книжных магазинов. Остается только догадываться, с каким детским восторгом автор, подписавшийся «Ваш вонючий курьер», собирал свою энциклопедическую коллекцию. «Какофония» из разряда книг, которые невозможно и не следует читать залпом, но которые созданы для регулярного порционного восприятия, предпочтительно наедине. В разделах «Помышленное», «Содеянное» и «Среда обитания» содержатся цитаты о клизмах и очищении желудка, обычных и тайных газоиспусканиях и даже экскрементальных товариществах, там же пассажи из Вольтера, Монтэня и, разумеется, Фрейда и Рабле. Херет Камрай обращается даже к Моцарту, который еще в детстве сочинил для матери песенку о короле Пуке, от которого пахло медом. И, конечно, энциклопедия «Дерьма» оказалась бы недостойна своего названия, если бы среди ее многочисленных именитых источников не было народного голландского писателя Херарда Реве. Мало кому из писателей удавалось так же живо передать и цвет, и запах, и фактуру человеческих отправлений, как это сделал Реве, автор выражения «чихать задом». В энциклопедии приводится его дерьмовая сказочка об утенке-кряке, прямо сказать, примерском утенке. Помимо художественных образов, Камрай собрал и массу документальных свидетельств. Херет Камрай. В Европе все знают историю о знаменитом Петомане, человеке, превратившем газоиспускание в музыкальное шоу. Он был так талантлив и красив, что покорил Мулен Руж, и люди специально приезжали в Париж послушать его выступление. Я сам пробовал под гимн Нидерландов, но у меня не вышло.
Об энциклопедии Херета Камрая «Какофония» рассказывала наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Сами и Ленни» из цикла «Русские вопросы».
Иногда на интересные мысли наводит самый странный источник, самый случайный, подчас абсурдный повод. У нас в нью-йоркском офисе есть советская литературная энциклопедия периода так называемой вульгарной социологии, когда абсолютно уверенные в себе большевики ничего не боялись, в том числе не стеснялись демонстрировать свою даже марксистскую малограмотность. Литературу тогда выводили непосредственно из экономики, а того или иного писателя-классика из его имущественного положения. Так, Пушкин был представителем психоидеологии, любимое тогдашнее словечко, крупного, но обедневшего дворянства, а Гоголь – выразителем дворянства мелкого. Никаких посредствующих звеньев не признавали. Все годы работы в офисе я в обеденный перерыв почитывал эту энциклопедию. Это замечательный памятник эпохи. Это можно гурмански смаковать. Это был стиль кэмп по-большевицки. Кэмп, напоминаю, это превращение в объект эстетического любования всякой базарной дешевки. Советская литературная энциклопедия по-своему стильна. Собственно, стиль – это и есть по-своему, я сам, как говорил Маяковский, некая интегральная самость, вот такой, а не другой. В конце 20-х годов, когда начала выходить эта энциклопедия, большевики держали стиль. Эклектика началась потом. Эренбург писал в воспоминаниях, как в середине 30-х, когда он был уже в фаворе, на приеме во французском посольстве в Москве какой-то дипломатический чин, научившийся по-русски, начал вслух читать статью об Эренбурге, где он трактовался негативно. Эренбург усмехается в мемуарах. Этот человек привык думать, что всякая энциклопедия – справочник. Он не понимал, что наши оценки меняются каждые 5 лет. Та старая литературная энциклопедия исключения не представляла. Последний ее том вышел уже в 1939 году, когда с вульгарным социологизмом было покончено, и никаких уже психоидеологий, выводимых из десятин. Даже больше. Уже заключили пакт с Гитлером, и вот в статье о Фехтвангере нет даже слова «фашизм», бывшего до этого бранным. Упоминается только о конце буржуазного либерализма в Германии. Ну вот пример чистоты старобольшевистского стиля. Попалась мне на глаза статья о Гумилеве, написанная тогдашним литчиновником из раповцев Бескиным. Шкловский называл его «мелкий Бескин». Этому человеку повезло. В отличие от многих других раповцев, он избежал репрессий. Вот что он, в частности, пишет о Гумилеве.
Поэт не за страх, а за совесть примыкает к стану империализма, становясь его верным проникновенным певцом. Агрессивный дворянин, презирающий даже буржуазную демократию, он устремляется к империализму как к некоему новому рыцарству, ордену сильных личностей, завоевателей. Он отталкивается от расхлябанности русской интеллигенции, не всегда знающей, что ей нужно. Все его творчество отмечено страстью к путешествиям, к экзотике, открытиям, к морским путям, ведущим в неизведанные страны. В обстановке подготовки империалистической бойни и нарастания рабочего движения его творчество естественно устремляется в русло экзотики, окрашенной империалистическими тенденциями.
Нельзя не признать, что какая-то мелкая правда, низкая истина в этих словах есть. И прежде всего верно, что Гумилев, его, скажем, по-советски лирический герой, действительно противоположен традиционному типу русского интеллигента. Тут можно вспомнить Аполлона Григорьева, разделявшего русских, по крайней мере в литературе, на 2 типа – кроткий и хищный. В этой номенклатуре Гумилев, безусловно, воспевает, да и являет хищный тип. Бесспорно также, возвращаемся к Бескину, что он любит путешествия, морские пути, дальние страны. Это только справка о фактах. Но вот как насчет империализма? Чушь, конечно. Какое отношение поэзия, любая, не только гумилевская, имеет к империализму? А ведь если подумать, так и это в отношении к Гумилеву оказывается чем-то вроде правды. Забудем на время империализм и подойдем к теме с другого конца. Возьмем не мелкого Бескина, а великого Мандельштама, ученика Гумилева в школе акмеизма, из статьи 1922 года «О природе слова».
В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и мужа. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее. Потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиеротический, то есть священный характер поэзии, обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире.
А не тот же ли это орден сильных личностей? Не разрыв ли с расхлябностью русского интеллигента? Ход в сторону активного Запада? Вообще, акмеизм открыто ориентировался на Запад, причем, в отличие от предшествующих символистов, не на германский, а на романский Запад, на четкую линейность Франции, а не на мистические немецкие туманы, на классицизм, а не на романтизм. Виктор Максимович Жирмунский, написавший этапную статью «Преодолевший символизм» еще в 1916 году, считал, что эволюция внутри акмеизма характеризуется как раз движением в сторону классицизма, и эта эволюция особенно видна у Мандельштама, так сказать, архитектура вместо лирики. И не о том же ли пишет Мандельштам в другой своей статье, того же 22-го года, «Барсучья нора» о Блоке.
Домашняя и европейская – два полюса всей русской культуры последних десятилетий. Начиная с Аполлона Григорьева, наметилась глубокая духовная трещина в русском обществе. Отлучение от великих европейских интересов, отпадение от единства европейской культуры, отторгнутость от великого лона, воспринимаемая почти как ересь, была уже совершившимся фактом.
Мандельштам считает, что Блок эту трещину заполнил собой и приводит из его скифов. «Мы любим все, парижских улиц ад и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат и кёльна дымные громады». И в то же время у Блока появляется некрасовская, народническая струя. Но дело не в Блоке, а именно в западничестве самих акмеистов. Блоковский Кёльн, то есть Кёльнский собор, не случайно пригодился тут Мандельштаму, автору трех стихотворений о великих соборах — Нотр-Дам, Айя София и Рейнском. Он уже начал писать о социальной архитектуре, то есть тотальной организованности жизни, и об исчезновении человека как предмета искусства, как героя европейского романа, о конце самого романа как знаке новых времен.
Ясно, что когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, акции личности в истории падают, и вместе с ними падают влияние и сила романа.
Важно понять, что Мандельштам здесь имеет в виду не только окружающую его, то есть советскую действительность, но и глядит на ту же Европу. Как же еще понимать колоссальные события мировой войны, которая не без оснований называлась кое-кем империалистической? На ней людей крошили так же бессмысленно и беспощадно, как в позднейшем ГУЛАГе, где и Мандельштам погиб. Опять получается, что с какой-то стороны прав и Бескин. Нельзя выводить поэзию из империалистической войны или рабочего движения, но в каждую определенную эпоху все взаимосвязано и порождает единый стиль. Это Шпенглер убедительно показал. Автор для вульгарного социолога, конечно, чужой. Но ведь у Шпенглера мы находим и Африку, и империализм, и герой его Сесила Ротса. Какие-то фундаментальные связи эпохи открываются всем, независимо от идеологических или просто культурных мотивировок. Современники, даже враждебные, в чем-то смотрят одинаково. Вспоминается о Гумилеве и другое суждение. О Михаила Леоновича Гаспарова, сказавшего: «Останься Гумилев жив, он бы перестроился и стал видным деятелем ЛАКАФа». Аббревиатура ЛАКАФ означает «Литературное объединение Красной армии и флота». Оно было создано в середине 30-х годов. Тут истина в том, что Гумилев очень подошел бы большевикам. Недаром же он породил единственное живое явление в советской поэзии. Именно в советской, а не русской советского периода. Ту линию, что пошла от него через Николая Тихонова, Эдуарда Багрицкого и вплоть до Константина Симонова, начинавшего в той же линии. Полководцы и полярные исследователи которого сплошная гумилевщина. Тихонов, вызывавший в 20-е годы очень большие надежды, стоявший рядом с Пастернаком, прямо пошел по следам Гумилева в экзотические страны. На этот раз это были Среднеазиатские республики и, конечно, Кавказ. При этом в манере своей Тихонов ничего от Гумилева не воспринял. Читая сейчас раннего Тихонова, видишь в нем что-то среднее между Пастернаком и Маяковским. Лучшей его вещью тогдашней считается кавказская поэма «Дорога». Мне показалась очень интересная и другая поэма «Выра», параллель пастернаковскому лейтенанту Шмидту. От Гумилева же у Тихонова сам тип поэтической личности, вот этого лирического героя, смелого землепроходца. И, конечно же, тут нельзя не вспомнить Киплинга, певца, уже без дураков, британского империализма и бремени белого человека. У Тихонова есть стихотворение «Фининспектор в Бухаре», вышедшая прямо из департаментских песен Киплинга. «Будни Запада становятся героикой на Востоке». И у Тихонова, понятное дело, всяческое просвещение несет на Восток советская власть. В школе мы в обязательном порядке читали поэму Тихонова «Сами». Это имя индийского мальчика, узнавшего о существовании Ленина, которого он называет «Ленни». Помнится концовка: «Никогда теперь его не ударит злой Сагиб своим жестким стеком». Эта вещь была написана в 1920 году. Вениамин Каверин в мемуарах, говоря о предательстве Серпионова брата Тихонова, отмечает: «Вот уже как рано Тихонов начинал портиться». Тут сложнее. Не столько и не только Тихонов портился, сколько исчезли иллюзии какого-то нового пролетарско-русско-советского мессианизма. А Тихонов, которому была присуща некая глупая мальчишеская восторженность, с иллюзиями расстаться не мог. Герой-землепроходец оказался не пионером, а октябренком. Зато советская власть освободилась от иллюзий, и дальнейшая ее империалистическая экспансия, хоть в Европу, хоть в Азию и Африку, была уже не поэзией, а геополитикой, и ее фининспекторы уже не на конях сидели, а исключительно в департаментах. Но нельзя так уж совсем отрицать того, что поначалу поэзия была. Был Блок, написавший «Скифы». Давно уже было замечено, что эта вещь сделана по модели пушкинского «Клеветникам России». Пушкина называли «певцом империи свободы», но умный автор, Георгий Петрович Федотов, тут же уточнял: Пушкин жил в ту, хотя и уходящую, эпоху, когда еще можно было империю отождествлять с просвещением, видеть в ней носителя культуры. Тем более не было высшей культуры в советском империалистическом экспорте, хотя бы и в Афганистан. Советская ночь не была светлее стекла. Продолжим мандельштамовское цитирование скифов. После признания любви к венецианским прохладам, лимонным рощам и Кёльнскому собору идет строфа: «Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоть и запах. Виновны ль мы, коль хрустнет ваш хребет в тяжелых, нежных наших лапах?» Вот самая суть русского западничества, русского пути на запад. Тяга и любовь с обертонами ненависти и злобы. Это как в гениальном романе Стейнбека «Мы же и люди». Глупый гигант убивает то, что любит, нечаянно, от непомерности силы. И зовут этого дурака так же, как тихоновского мессию, Ленни.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Сами и Ленни». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.